Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Кидалты и инфантильные взрослые. Что это за явление нашего времени и что делать родителям, чтобы научить ребенка принимать решения? Переписка Гоголя с Белинским. Как повел бы себя русский классик, если бы у него был Facebook? Развязка «Ревизора». Почему немую сцену в конце пьесы автор сравнивал ни много ни мало со страшным судом? И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
Есть такое слово «кидалты». Это калька с английского, и им сегодня обозначают взрослых, вполне состоявшихся в карьере людей, которые при этом продолжают играть в игры или смотреть мультфильмы, или увлекаются красивыми гаджетами и прочее. Это интересное явление нашего времени, и о нем сегодня даже лекции читают. А еще нередко сегодня говорят об инфантильных взрослых. Это еще одно знаковое явление наших дней. Это серьезные дяди и тети, которые, например, не могут принимать решения. Они ждут, что кто-то сделает это за них. Откуда они берутся? И что делать родителям, чтобы их ребенок вырос самостоятельным? Попробуем разобраться с этими вопросами. И на связи с нами Наталья Долина, психолог, психолог-консультант, генеральный директор Европейского центра бизнес-коучинга. Добрый вечер, Наталья.
Здравствуйте, здравствуйте, Алла.
Давайте начнем разговор с того, что все-таки разграничим эти понятия. Инфантильные взрослые и кидалты, которые недавно появились в поле, так сказать, общественной дискуссии, это одно и то же или это все-таки разные вещи?
Ну, в некоторых ситуациях иногда это можно смешивать, читать одним и тем же, но так, если разобраться, то грань, конечно, тонкая, но она все-таки присутствует. Я бы провела ее таким образом. Инфантильные личности, те люди, которые все-таки хотели бы, наверное, быть взрослыми, и они, наверное, считают себя взрослыми, но их отличает от обычных взрослых, скажем так, отсутствие достаточной степени осознанности и возможности делать осознанные выборы и принимать решения. Поэтому их инфантильность проявляется в неспособности решать те или иные бытовые или рабочие задачи. Как правило, они действительно оказываются неспособными взять ответственность за собственную жизнь, за свои решения, за свое влияние на ту реальность, в которой они находятся. Но они, однако, не осознают то, что они такие, как правило. И уж тем более не желают считать себя детьми. Но если мы говорим о кидалтах, то, на мой взгляд, это совершенно осознанная жизненная позиция, где, наверное, акцент идет на то, что, ну, такое вот нежелание взрослеть. То есть при этом эти люди могут быть вполне успешными действительно на работе, они могут быть окружены социально очень интересной публикой, они могут быть социально на достаточно высоком уровне. Вот. Но их круг интересов определяется играми, коллекционированием чего-нибудь того, что относится, наверное, скорее к детским увлечениям, чем к взрослому, хобби, так скажем. Вот. Но для них самое главное оставаться, наверное, в зоне «не должен», а в зоне «хочу». Вот, наверное, это тот главный момент, который диктует поведение кидалта.
А может быть, ничего нет в этом плохого, кстати говоря?
А может быть и нет. А может быть, это вообще противовес, компенсация, компромисс между все время постоянно загруженными, в стрессе, живущими, в очень активном темпе, бегущими взрослыми. То есть такой некий вызов, да, то есть пришло поколение, которое говорит, мы не хотим быть такими, как вы. То есть мы хотим взрослыми быть, но при этом оставить за собой право получать удовольствие от жизни, любить то, что нравится, не отказываться от этого никогда, делать выбор от слова «хочу», а не от слова «должен», заниматься любимым делом, а не которое навязывают те же самые взрослые. То есть мне кажется, это вполне осознанная жизненная позиция. И на самом деле, если двое людей разного пола сходятся в этой истории, они могут вполне быть очень счастливой парой. Они имеют похожие убеждения, взгляды на жизнь, они имеют похожие хобби, увлечения, и вполне себе могут органично существовать. Безусловный вызов для них – это продолжение рода. Потому что любое взросление – это развитие. Развитие, оно завершается, безусловно, уходом из жизни. Поэтому вот, с одной стороны, если про фобии, да, то это нежелание стареть и взрослеть. И второе, это, значит, продолжение рода. То есть, как только появляется ребенок, значит, кидлт перестает уже относиться к касте взрослых детей. Потому что теперь он уже за кого-то отвечает, и как бы его место займет кто-то другой. Вот это на уровне фобии. Если двум кидлтам, мужу и жене, удается с этим договориться, и они от этой фобии избавляются и понимают, что появившийся ребенок вовсе не угроза их, так скажем, осознанному детскому позиционированию себя в жизни, то вполне себе может получиться очень даже счастливая семья на одной волне, с одинаковыми ценностями, убеждениями. Вот. И, по-моему, очень такая, не знаю, живая, динамичная, очень интересная.
А что касается первой категории, о которой мы с вами поговорили, инфантильные взрослые, те, которые не кидлты, а те, которые, может быть, знаете, не способны, например, в жизни принимать решения. Это, как правило, становится очевидным для родителей, когда они понимают, что их ребенок не знает, куда он хочет поступать и кем он хочет стать. К примеру, он понимает, что в жизни он хотел бы иметь много денег, но как это сделать, он не очень себе представляет. И тогда выясняется, что в жизни было, видимо, в процессе воспитания, что-то очень важное упущено.
Мне кажется, вот это важное, я бы назвала это словом «уметь делать выбор», видеть причинно-следственные связи, своего влияния на те или иные результаты. Вот очень часто родители забывают наделить их правом выбора. Потому что именно выбор и личный опыт успеха и поражений, ошибок и каких-то более успешных шагов, именно он позволяет человеку на основе этих выборов получать свой опыт. И тогда ошибка становится уже, ну, не ошибка, это уже шаги жизненные, это опыт. Но, как правило, заботливые родители или тревожные, повышенные тревожности родители, они так опекают свое чадо или сильно контролирующие, да, что они фактически не оставляют вообще никакой возможности для своего ребенка принимать самостоятельные решения. А, ну, в их понимании это проявление любви. Но, скорее всего, это любовь от страха, а любовь не действительно от того теплого чувства правильного, где есть доверие, уважение, интересов растущей личности. Поэтому научить ребенка делать свои выборы и за эти выборы отвечать, это порождает в личности такую, так бы я сказала, связку «ответственность равно возможности». А, как правило, у инфантильных личностей ответственность равно вина. Поэтому они не желают ни за что брать ответственность, ничего касаться, как я еще говорю, не желают оставлять отпечатки пальцев ни на каких делах, вот, дабы потом не оказаться крайним и виноватым, и не получить какое-то наказание или порицание от значимого взрослого. И удивительно, что если в детстве этим значимым взрослым, безусловно, является родитель, потом учитель, то во взрослой жизни это может быть супруг, начальник, кто угодно, даже порой друг или подруга. Поэтому это люди, находящиеся в позиции избегания ответственности. И вот в конце концов это приводит к инфантильности, потому что ни здесь, ни там человек не в состоянии открыто действовать, принимать решения, открыто озвучивать свои желания, связывать причину и следствие. Безусловно, это постоянные манипуляции, это часто двойные стандарты. В общем, такой несколько запутавшийся получается персонаж.
А как сделать так родителям, чтобы ребенок не вырос таким беспомощным, вроде бы и взрослым по возрасту, но вместе с тем абсолютно неспособным принимать решения человеком?
Давать возможность принимать решения с самого детства.
Например?
Это не псевдодемократия, да, вот, например, ну, дайте такой пример, идут родители гулять с ребенком, папа идет, да, и если мама одевает то, как она решила, то демократичный папа может сказать, а ты хочешь вот гольфы или там шортики и носочки, или ты хочешь брюки? И вот иногда родитель может считать, что он такой демократии дает ребенку выбор. Он говорит, я же даю ему выбор, но это не тот выбор, за который ребенок несет ответственность. То есть он пошел так, и все, это папа как раз скинул в себя решение, как одеть ребенка. А вот правильно дать, это положить два комплекта одежды и спросить, что ты хочешь одеть. Но прежде показать ему погоду на улице. И сказать, вот сегодня такая же температура, как была, допустим, там вчера, когда ты замерз. Что ты хочешь одеть сегодня? Если ты одеваешь короткие брюки и там, допустим, носочки, да, то ты можешь замерзнуть. То есть дать возможность человеку замерзнуть, выбрать шорты и замерзнуть. Конечно, есть некие риски, но это говорит о том, что в следующий раз ребенок, ну, есть вероятность, что он будет делать более осознанные выборы. То есть взрослость – это осознанность, когда человек, личность, понимает то, что, как его действия, каким приведут результатом. И, наверное, это можно делать только за счет выборов. возможности принимать решения и делать самостоятельные выборы. И задача взрослого здесь быть на подстраховке. То есть мы позволяем детям это делать, но мы контролируем, как бы подстраховываем некое поле, там, где вдруг может произойти. То есть, грубо говоря, в этой ситуации с шортиками и брючками, в принципе, можно так, на всякий случай, положить что-то в сумку теплое. Но, наверное, ребенок не должен этого видеть. То есть он должен отвечать за свой выбор. Вот. Но если уж там совсем какая-то критичная ситуация, вот, есть родители, которые особые, значит, экспериментаторы, они дадут действительно замерзнуть, а кто-то другой может сказать, вот видишь, ты вот, он оказывается не по погоде, давай подумаем, как в следующий раз одеться. То есть какие-то беседы, наверное, содействующие осознанию. Вот так бы я сказала.
Огромное вам спасибо за этот комментарий, за разъяснение.
Спасибо, Алла.
Наталья Долина, генеральный директор Европейского центра бизнес-коучинга, психолог, была с нами на связи по телефону. До свидания.
Всего хорошего. До свидания.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно листаем журнал «Фома» и смотрим сайт foma.ru, обращаем внимание на наиболее интересные статьи, которые здесь появились за последнее время. Потрясающе интересное расследование проводится на странице журнала «Фома» в августовском номере «Гоголь и Белинский. История великой схватки двух мыслителей». Так называется этот текст, и размышление это доктора филологических наук Владимира Воропаева о том, какой была на самом деле переписка Гоголя с Белинским, о которой, может быть, кто-то еще помнит по школе, о том, как разгромил Белинский, камня на камне не оставил практически от выбранных мест из переписки с друзьями Николая Васильевича Гоголя, и как Гоголь написал ему жалкий, по мнению современников, ответ. Конечно же, все симпатии читающей мыслящей аудитории были в этот момент на стороне Белинского. Однако выяснилось, что у Гоголя был другой ответ – для всемогущего критика России, который он ему написал, но письмо отправлять не стал, разорвал его в клочки. А вот почему так произошло, что это за манера такая у Гоголя была уничтожать свои рукописи, поговорим об этом с Виталием Капланом, редактором раздела «Культура» журнала «Фома». Добрый вечер, Виталий Маркович.
Добрый вечер.
Вы могли бы рассказать в нескольких словах об этой публикации, не раскрывая, так сказать, всех ее деталей, потому что текст этот нужно читать и пристально читать.
Да, конечно. Гоголь, он очень критически относился к своим произведениям. Если ему казалось, что что-то не так, что что-то недостойно быть опубликованным, он это жёг. Рвать – это было нехарактерное для него поведение. Но он его действительно не стал отправлять. Почему? Как считает Владимир Воропаев, из совершенно таких гуманных человеческих соображений. Потому что Белинский на тот момент был тяжело болен. У него была чахотка, по-современному это туберкулез легких называется. Он был в очень тяжелом состоянии, когда человек, в общем-то, одной ногой в могиле стоит, ну, не стоит его раздражать, не стоит вызывать в нем какие-то сильные эмоции. Пожалел, в общем-то, его Гоголь. И поэтому не стал отправлять это письмо, написал вместо него другое, то вот, которое считалось жалким и примирительным, а хотя, если внимательно почитать, ничего особо жалкого в нем нет. А вот это вот неотправленное письмо он разорвал, но порвав, не стал выбрасывать, аккуратно сложил в пакетик и запер у себя в шкафу. После его смерти, и то не сразу, этот пакетик нашли. Сперва его увезли в имение матери, и там уже первый биограф Гоголя Пантелеймон Кулиш этот пакетик получил.
А правильно я понимаю, что дальше предстояла работа по собиранию этого письма?
О, да, это была практически детективная история. 2 года ушло на то, чтобы от этих клочков перейти к первой и неточной публикации, которая была в 1856 году сделана.
А кто это все собирал? Простите, пожалуйста.
Вот есть такая версия, что Кулиш просто нанял деревенских мальчиков, чтобы они, конечно, неграмотные, не умея читать, сложили эти кусочки просто вот как сейчас дети складывают пазл. Чтобы линия к линии пришлось, чтобы получился лист бумаги без разрывов. Дети ли справились, сам ли Кулиш с этим справился? Тем не менее, все-таки это письмо, хоть и с некоторыми лакунами, но удалось разобрать.
Виталий Маркович, ну а что касается содержания этой полемики, мы прекрасно представляем себе, кто такой Виссарион Белинский. Это либерал, это человек, который верит в прогресс практически как другие верят в Бога. Для него это своеобразная такая тоже религия. религия, только он это называет другим словом. Социальность, социальность или смерть, ну, вот такие радикальные высказывания у него были. Гоголь человек, который к этому моменту, к моменту переписки, уже о своих консервативных взглядах заявил практически на всю читающую, на тот момент не настолько многочисленную, как сейчас, но, тем не менее, на всю читающую Россию. Уж где только его имя не склоняли после выбранных мест из переписки с друзьями. И вот в том письме, которое было отправлено Белинскому, есть такие слова: «Мы ребенки перед этим веком. Поверьте мне, что и вы, и я виновны равномерно перед ним». Что имеется в виду?
Говоря о своей вине, Гоголь прежде всего подразумевал то, что его произведения художественные, которые для него имели глубокий духовный смысл, были аллегориями духовными и нравственными, были восприняты публикой просто как политическая сатира. Прежде всего, это «Ревизор», в известной степени «Мертвые души». И поэтому Гоголь считал, что из-за того, что ему не удалось как-то вот очень точно, ясно, полноценно выразить свою мысль, он нанес читателю вред. Он подтолкнул его в сторону безбожия, в сторону всяких таких революционных брожений.
Ну, то есть это такое авторское самоедство, что ли,
да,
получается?
Да, это самое типичное авторское самоедство. И, на мой взгляд, Гоголь, конечно, в этом смысле был несправедлив к себе.
А что касается Белинского, он-то чем виноват с точки зрения Гоголя?
Он виноват тем, что призывал к свержению самодержавия, что высмеивал церковь, что разрушал устои общества и социальные, и нравственные.
Ну вот смотрите, что пишет Белинский о Гоголе: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов». Это, я так понимаю, не самые крепкие слова, которые можно было найти в письме Белинского Гоголю. Это письмо разошлось по Петербургу, его люди переписывали от руки.
По всей России, не только по Петербургу.
По всей России. Что...
Есть же фраза Аксакова, что каждый учитель в губернском городе наизусть знает это письмо.
То есть это такой тест на образованность, на нахождение в тренде, что ли?
Да-да, на интеллигентность.
Письмо. Тест на интеллигентность. Виталий Маркович, но ведь Белинский был не одинок в этом своем мнении. Многие именно так прочитали выбранные места из переписки с друзьями. В честь чего вдруг великий художник, обладатель такого уникального дара, начал морализаторствовать, залез на высокую колокольню и оттуда начинает учить всех жить?
Наверное, ему хотелось ясно, четко, недвусмысленно сказать то, что он пытался прикровенно сказать в своих художественных произведениях, и что, как ему казалось, публика не поняла. Если публика не понимает художественную аллегорию, а значит, обращусь к публике напрямую. Знаете, ближе к чему все это? К современным блогам, к живому журналу, к постам в Фейсбуке. То есть это совокупность и каких-то эссе, и писем как к реальным лицам, так и, возможно, к выдуманным лицам, а и литературных статей, и каких-то апологетических колонок, как сейчас бы сказали.
Виталий Маркович, а что касается теперь ответа Гоголя самому Белинскому? Это письмо, разорванное в клочья и собранное потом деревенскими мальчишками украинскими. Что там все-таки было в этом письме, на основании чего можно судить о том, что и Гоголь за словом в карман не лез, и что в этом письме, в принципе, довольно крепкие тоже есть выражения?
В этом письме, конечно, выражения более цивилизованные, чем у Белинского. Прямой ругани там нет. Но то, что, на мой взгляд, могло бы показаться Белинскому самым обидным, это утверждение о том, что вот как вы, человек, который всю жизнь прожил в Петербурге, который получил легкое журнальное образование, беретесь судить о таких вещах, в которых вы совершенно не разбираетесь. Беретесь судить о психологии русского народа, этого народа практически нигде не видя. Беретесь судить об истории церкви, ничего, кроме каких-то атеистических брошюрок, не читавший. Вот как можно делать из себя такого знатока жизни,
эксперта.
Такого эксперта, не зная, в общем-то, о ней почти ничего?
Слушайте, как это все очень похоже на наше время.
Так и спор Белинского с Гоголем, как отмечает Воропаев, он тоже не окончен, он продолжается и в наше время, потому что и сейчас есть как сторонники Белинского, так и сторонники Гоголя. Они могут не говорить ни про Белинского, ни про Гоголя, и даже, может быть, о них не вспоминать, но их взгляды именно такие.
Ну, это такие, скажем, две крайние точки, много и промежуточных мнений. Но вместе с тем сам спор представляет собой, наверное, некую матрицу, которое в наше время очень актуально. Но главный здесь момент, в чем отличие переписки Гоголя с Белинским от современных споров. Гоголь-то письмо не отправил. И не отправил, беспокоясь о здоровье своего оппонента.
А сейчас наоборот, сейчас хотят оппонента как можно крепче залепить.
Молодец все-таки Николай Васильевич, вот в этом человеческом плане, в каком-то сердечном таком отношении.
Так вот, человек был настоящим христианином и поступил в этой ситуации как христианин, а не как публицист, не как полемист, не как современный человек, который готов ближнему своему глотку перегрызть за торжество своих взглядов.
Спасибо, Виталий Маркович. Напомню, в нашей студии был Виталий Каплан, редактор раздела «Культура» журнала «Фома». Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. Гоголь все-таки загадочный писатель. Мы не раз в «Светлом вечере» поминали его пьесу «Ревизор», с которой вроде бы все было понятно, но через 10 лет после того, как она впервые была поставлена на сцене и с тех пор успешно шла в разных театрах страны, Гоголь сел и написал о том, что, условно говоря, все не так. Его неправильно поняли. «Ревизор» — это не только политическая сатира, это еще и пьеса про гораздо более глубинные вещи. Знаменитую немую сцену в конце пьесы он сравнивал с картиной Карла Брюлова «Последний день Помпеи». Помните, там извержение вулкана, лава надвигается на город и на людей и застает их в тот момент, когда они уже ничего не могут в своей жизни изменить. Почему Гоголь проводил эту аналогию? И к чему тут параллели со «Страшным судом»? Ответ на этот вопрос есть в произведении Гоголя, которое так и называется «Развязка ревизора». И это очень любопытная вещь. Вот послушайте, фрагмент из этой развязки прочитал для нас мой коллега Константин Мацан.
«Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе. Все до единого согласны, что этакого города нет во всей России. Неслыхано, чтобы где были у нас чиновники, все до единого такие уроды. Хоть два, хоть три бывает честных, а здесь ни одного. Словом, такого города нет, не так ли? Ну а что, если это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас? Нет, взглянем на себя не глазами светского человека, ведь не светский человек произнесет над нами суд. Взглянем хоть сколько-нибудь на себя глазами того, кто позовет на очную ставку всех людей, перед которым и наилучшие из нас, не позабудьте этого, потупит от стыда в землю глаза свои, да и посмотрим, достанет ли у кого-нибудь из нас тогда духу спросить: «Да разве у меня рожа крива?» Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот — наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по именному высшему повелению он послан, и возвестится о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется перед тобою в тебе же такое страшилище, что от ужаса подымется волос. Лучше сделать ревизовку всему, что не есть в нас, в начале жизни, а не в конце ее. Клянусь, душевный город наш стоит того, чтобы подумать о нем».
Спасибо Константину Мацану за это чтение. Я напомню, это был фрагмент из «Развязки ревизора», которую Гоголь написал спустя 10 лет после того, как его знаменитая пьеса впервые была поставлена на сцене. Неизвестно, кстати, имел ли он в виду именно эту идею, когда писал «Ревизора», сюжет которого, как известно, ему подсказал Пушкин. Ясно одно, Гоголю свойственно было, что называется, глубоко копать и строго, может быть, даже иногда слишком строго спрашивать себя. А как сегодня относиться к его уточнениям, решайте сами. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. И о погоде в некоторых из тех городов, где идет вещание радио «Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Самаре, по прогнозам синоптиков портала gismeteo.ru, в грядущие выходные будет жарко. В субботу ночью до 23 градусов, днем до 32, при этом местами еще и возможны дожди. В воскресенье несколько прохладнее, днем и ночью около 25, выше 0, возможно гроза. В Доме культуры «Чайка» проходит выставка, посвященная памяти самарского фотографа Александра Филиппова. Основная тема его работ – местные пейзажи. Вход на выставку свободный, а продлится она до 5 сентября. В Омске в субботу ночью 16-18 градусов, днем 25-27. Переменная облачность без осадков. В воскресенье ночью около 20, днем до 28 и ясно. В Музее просвещения можно посмотреть на первые советские видеомагнитофоны, телевизоры, диапроекторы, да и вообще ознакомиться с развитием проекционной техники и телевидения. Выставка «Волшебный фонарь» приурочена к году российского кино. В Москве холодно. Синоптики обещают, что в ночные часы столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов, днем около 17 и дождь. В воскресенье чуть теплее, временами будет показываться солнце, воздух прогреется до 22 градусов. Интересная и довольно необычная выставка в столице, она проходит в музее-мастерской скульптора Сергея Каненкова. Собственно, и называется она «Сергей Каненков и Степан Эрзя». Экспозиция посвящена двоим известным скульпторам, которые начинали работать еще в самом начале 20-го столетия. Можно увидеть, как менялось их творчество на протяжении более чем 5 десятилетий. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Это был Алексей Пичугин и его новости о летней погоде. Светлый вечер. Радио «Вера» продолжается, а наш журнал подходит к концу. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция. 11 августа 1906 года, то есть 110 лет и один день назад, в Англии Юджин Ласт запатентовал звуковое кино. И началась новая эра не только в кинематографе, но и в жизни огромного числа людей. Однако, что касается кино, то не все звезды немой эпохи смогли адаптироваться к новым условиям. Но вот Чарли Чаплин, например, сделал это блестяще. В картине «Новые времена» его маленький бродяга, классический герой, не просто заговорил, он запел, да еще как запел. В этом фильме вообще все очень интересно. Маленький бродяга там отстаивает, простите за пафос, свое право оставаться человеком на фоне надвигающейся эры конвейерного производства. И право не становиться, например, винтиком в мире машин. А песню свою он начинает петь в непростой ситуации. Он пытается спасти себя и, главное, свою любимую девушку от очередного увольнения, а значит, от безработицы, а значит, от жалкого существования. Вот такой вот социальный контекст у этой очень веселой и невероятно смешной песни, в которой не разобрать, конечно же, ни слова. Дело в том, что маленький бродяга слова просто забыл, а все шпаргалки, как с ним часто бывает, потерял. И вот он выкручивается на ходу, сочиняя слова на смеси французского с нижегородским, итальянским и всеми другими языками сразу. Посмотрите этот фильм, он очень глубокий, и там впервые маленький бродяга в финальном кадре оказывается не один. Любовь все-таки побеждает в этом мире. Чарли Чаплин, песни из кинофильма «Новые времена».
C'est de la douce dorée, j'ai notre socle foré, j'ai notre site avoré, j'ai la coulette et la toile. La spinage au la bouchon, cigarette pote bello, si rocky spaghetto, j'ai la coulette et la toile. Signora Pilassina, voulez-vous la teximite? Le zionta sous la cita, tout la tout la tout la wa. C'est mon tia si l'amour, le son tia socrevor, le zonche comme soeur. C'è la pozza di la tua. C'è montre sola santa, ci vosso l'altra volta. Li zoscia si catonta. Tra la 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 tra la la.
Светлый вечер. на радио «Вера».